Будем читать 4 книга Царств, 9 глава, 30 стих. 4 Царств, 9 глава, стих 30. «И прибыл Иуй в Изреэль, и Изавель же, получив весть, нарумянила лицо свое и украсила голову свою и глядела в окно». Мне имя Иезавель, наверное, нравится. Его даже как-то как петь можно все равно. Иезавель. Я думаю, что оно красивое имя. У нас церковь большая и много детей. Около 300. И часто мы совершаем молитву над детьми. И я всегда удивляюсь новым именам. И Фаины, и Рувины, и Регины, и кого только нету. Но ни одного имени Иезавель не слышал, чтобы кто-то назвал. Может быть, в вашей церкви есть, не знаю. Но не совершал молитву благословения над таким ребенком с красивым именем Иезавель. Дорогие братья и сестры, мы коснемся небольшой истории этой женщины с именем Иезавель. Вот краткое описание последних событий из ее жизни. Иезавель услышала весть, Иуй идет. Иуй, она нарумянила лицо свое и села у окна. Я нисколько не сомневаюсь, что дом, в котором она жила, был прекрасный. И вид из дворца, ее комнаты на улицу тоже был прекрасный вид. Может быть, Иезавель не один раз садилась около окна, и, может быть, не первый раз она приводила себя в особый порядок, торжественный. Во всяком случае, она привела себя... Ну, самое такое подобающее состояние, чтобы встретить человека. И глядела в окно. Глядела в окно. Однажды у нас в Ленинграде, тогда так он еще назывался, я шел по центру. Есть у нас медный всадник, недалеко от Невы. И я увидел, что на площади, ну, такая площадь, как садик небольшой, на качающейся скамейке, сидят три наши сестрички. Они меня не заметили, а я удивился. Прохожу недалеко от них, они все три держат перед собой зеркальце и приводят себя в порядок. Там и помаду я заметил. Вот. Когда я подходил, я тогда был руководителем молодежи, это было давно уже. Они так смутились и быстренько все в сумочки попрятали. Но я сделал вид, что ничего не заметил. Обрадовался этой встрече, присел на скамеечку, началась у нас беседа. Ну, после некоторых вопросов, там обсуждения отдельных тем, я говорю: «Сестры, у меня к вам один вопрос». Они говорят: «Какой?» «Скажите, пожалуйста, кто в Библии первый употребил косметику? Где о ней упоминается? И кто первый из людей косметику употребил?» Они никак не могли вспомнить. Я открыл это место, и мы подробно его разобрали с ними. У нас получилась хорошая беседа. Друзья дорогие, Иезавель, она не просто нарумянила лицо, это не было ее прихотью. Она хотела понравиться. Я так думаю, друзья. И она приготовила себя к этой встрече. Что это была за женщина? Если говорить о ее детстве, думаю, что оно прошло прекрасно. Воспитывалась в самых лучших условиях. Самые хорошие люди учили ее. Все, что должна знать царская дочь в будущем. Она была дочерью царя Сидонского, которого звали Еф-Ваал. Сидоняне любили это божество, о котором мы сегодня уже слышали, в поклонялись ему открыто. И вот она была дочерью этого царя. Воспитала все язычество в себе. Но думаю, что она была с детства очень миловидной и, наверное, обаятельной женщиной. Под ее миловидным лицом скрывался особый характер. Вообще, Изабель, как я, друзья, вот исследовал эти вопросы, женщина очень умная, очень способная, очень энергичная, способная управлять государством. Такой вот она мне представилась. Но ее долю выпала особая привилегия. Она вышла замуж, и вышла замуж удачно. Вышла замуж за царя израильского. Об этом царе сегодня уже упоминалось, имя его Ахав. Государство довольно-таки мощное было во времена Ахава. И вот она его жена. В Писании о Изавеле сказано немало, друзья, немало. Но я хочу сказать, под ее миловидностью, под умением держать себя, под умением нравиться другим, даже таким, как Иуй, там скрывалось ужасное коварное сердце. Более злобных трудно найти в Священном Писании. Трудно найти. А Изавеле будут упоминать и Новый Завет. Из прекрасного ребенка, нежного, прекрасным именем выросла коварная змея. Если, друзья, рассказывать о поступках ее, о действиях, некоторые места в Писании только можно прочитать. Не было еще такого, как Ахав, который предался бы тому, чтобы делать неугодное пред очами Господа. Он превзошел Иеровоама. Почему? Который предался тому, чтобы делать неугодное пред очами Господа, и чему подучала его жена, его Изавель. Подучала, потихоньку учила. Так, чтоб никто, может быть, не слышал. Вот за этой миловидной улыбкой, за румяным лицом, за прекрасными глазами, за пышной прической, за богатой одеждой скрывалось особое коварство. И вы знаете, так умело она влияла на Ахава, так она действовала на него умно, из трудных положений помогала ему выйти. Вы помните, как Ахав пришел домой печальный, расстроенный после разговора с Навуфеем, который сказал, не отдам тебе наследство отцов моих. Пришел он домой встревоженный, и вот ласковая жена встречает его. Что такое, Ахав? Отчего лицо твое печально? Так и так. Навуфей отказался отдать виноградник свой. Сказал, ничего, успокойся, муж, встань, иди кушай, я этот вопрос улажу. Так спокойно, без всякого возмущения, и, возможно, даже очень ласково, нараспев, она это все дело представляет мужу своему Ахаву. Печать только твою дай. Печать. Сейчас быстренько мы этот вопрос уладим. И вот Ахав дает ей печать, и она быстро тут письмецо пишет, и так умный, грамотный, знает, кому направить. К старейшинам так и так. И от имени Ахава, царя, сделайте. Объявите пост. Всесожжение назначьте. Навуфея позовите. Да на почетное место его посадить, а напротив двух негодных людей. И вот там, чтобы свидетельство было, что он хулил Бога и царя, и побить его ко мне. Бога и царя, и побить его камнями. И расписалась. И так это запросто, так это свободно. И моментально суд был свершен над Навуфеем, и она приходит с такой же улыбочкой миловидной Ахаву. Иди, говорит, вступай в наследство. Все вопросы решены. Забирай себе виноградник. И свой сад отдавать не надо. Я диву даюсь, друзья, когда читаешь о Изавеле,
И когда Изавель истребляла пророков Господних, Авди взял 100 пророков и скрывал их под 50 человек. Изавель их истребляла. Какая ненависть к Богу! Какая преданность идолопоклонству! И Ахав ничего не делал. Истребляла пророков Господних. Сколько было крови пролито этой коварной женщиной. Сколько крови. И Ахав под полным влиянием ее. Мне даже представляется, что она больше государством управляла, чем Ахав. Он только как рупор. Она так спокойненько все. С ним решала все вопросы. Когда суд Божий был определен до дома Ахава, и через Илию Бог возвестил кончину ее, псы, говорит, съедят Изавель. Псы — это Бог определил. Я истреблю у Ахава все, как с Иерованом поступлю с домом Ахава. Так Господь сказал за все нечестие, которое он сделал, за то, что шел на поводу этой коварной женщины. И вот, друзья, приближается этот момент. Приближается момент. Знала ли она, что остаются считанные минуты до ее смерти? Считанные минуты. На что она рассчитывала? На что надеялась? Я думаю, что она хотела жить. Она не готовилась к смерти. Каким образом повлиять на Иуя? Как его обольстить? Я не знаю, друзья, до конца так не понял цель ее подготовки к встрече с Иуем. Но видно, Писание говорит, она себя к этой встрече готовила. И приняла самый привлекательный вид. Она не умирать готовилась. Повлиять на Иуя. И вот он приближается. Дорогие братья и сестры, дорогая молодежь, мы унаследовали прекрасные имена. Нам родители дали. Мы воспитывались в основном, может быть, в хороших семьях. Возможно, не все. Но, как правило, даже неверующие люди хотят доброго своим детям. Что-то стараются вложить доброе. А в наших христианских семьях, как правило, это все делается. И хорошее имя ищем. Почему избегаем таких, как Изавель, Ирод, Пилат и тому подобное. Имена, которые стали нарицательными. Даже своих детей не хочется называть, хоть и красивое имя, Иуда, скажем. На века поставили клеймо на своем имени, и нам даже своих детей не хочется называть так. И родители вкладывали все самое доброе, какое сердце кроется. Там у нас в груди, за внешностью. Что там есть, друзья дорогие, рано или поздно это все будет открыто. Каким путем мы с вами будем развиваться? Как мы сегодня слышали, кому мы прилеплены? В апреле месяце я получил письмо от одного человека. Он очень просил меня посетить его маму. Она говорит, при смерти. А я ее знал с детства, это моя родственница, дальняя, правда, жена моего двоюродного брата. Знал красивую, цветущую, но распутную женщину. Так она себя заклеймила в своей молодости. Мы приблизительно ровесники с ней. И вот я получаю письмо от ее сына. Посетите мою маму, она при смерти. Я много лет ее не видал, только слышал самое недоброе. И я поехал. У нас под Петербургом, пригород. Зашел к ее сестре родной, чтобы идти туда не одному, и мы пошли в дом, где она находится. По дороге я разговорился с сестрой, она говорит, уже дня два я, наверное, ее не навещала, она умирает от туберкулеза. Когда мы открыли дверь, у ее сестры были ключи, вошли в комнату. Мне такая ужасная картина представилась, я такую еще никогда не видал. На полу лежит почти раздетая женщина. Я никогда таких скелетов обтянутой кожи не видал. Как там еще жизнь теплилась? Я сразу же вышел, сестре сказал, вы ее чем-нибудь накиньте, сейчас я ее переложу на постель. Она ее как пушинку подняла, не знаю, там 30 килограмм было. А я вспоминаю ее молодость, веселая, смеющаяся, хохотушка, красивая. Сколько ей свидетельствовали о Боге. И я сам лично приезжал говорить и свидетельствовать ей, и снова напоминать о Господе. Не принимала. Через несколько минут я вошел к ней в комнату, смотрю на нее, она говорит, почти не может. Лида, ты меня узнаешь? Еле слышно, да. Что с тобой? Она едва мне говорит, Гена, я прыгала, прыгала, и вот я допрыгалась. Я пришел к тебе помолиться. Я принес письмо от сына твоего, он в тюрьме находится. Письмо от сына, хочешь, прочитаю? Он покаялся, очень просил, чтоб я пришел, помолился с тобою, чтобы ты могла обратиться к Богу. Прочитал ей письмо, открыл Евангелие, начал читать. И вы знаете, друзья, услышал я ее слова, которые меня потрясли. С одной стороны и приятно, с другой стороны какое-то неприятное чувство у меня возникло. После беседы она еле слышно. Там ужасный был запах в этой комнате. Трудно было даже вот разобрать, а мне приходилось наклоняться, что она хочет сказать. И она произнесла такие слова. Я свою жизнь хриплым голосом, прокуренным до последнего. Я свою жизнь посвящаю Богу. Вы знаете, у меня два таких смешанных чувства появилось. Когда я смотрел на эту женщину, думаю, неужели она такая Богу нужна вообще? Кому она нужна? А мне ее сестра рассказывала, она перед этим была, напоминала, что у тебя сын есть. Она говорит, у меня никого нету, я никому не нужна. Я себя посвящаю Богу. Этот завядший, даже не знаю, как выразить, цветок в прошлом, вот сейчас он отдается Богу. Я себя посвящаю. С одной стороны, да, мне было приятно. Хоть последние слова, может быть, в таком состоянии Богу себя хочет отдать. Что она могла сделать для Бога? Что она сделает? Что она сделает? Я смотрел на нее и думал об этом. И мне приходили мысли, нужна ли она Богу вообще. Она умерла на второй день после моего посещения. А в прошлом году я хоронил его мужа, ее мужа. Это мой двоюродный брат. Сколько мы с ним беседовали о Боге. Он был в молодежи, в нашей. Потом пошел на широкие пути. Он прилепился к Вау-фигуру. Он полюбил этот мир. Он так его полюбил, что в церковь ходить было некогда. Ему исполнилось 50 лет, мы с ним увиделись. Я говорю, Анатолий, когда ты свою жизнь Богу отдашь? Он говорит, я уже думаю. Я думаю, пора покончать со старой жизнью. Уже 5 строков отсидел. Один за другим. Надо кончать, надо идти к Богу. Скоро приду. Скоро приду. Мне уже все надоело. 50 лет. Я говорю, еще есть время. Время еще есть. Может быть, сегодня. Нет, немножко попозже. В прошлом году, в мае, я его хоронил. В апреле месяце он пошел на рыбалку последний раз. Для того, чтобы к нам прийти на Пасху. Так он сказал своей жене. Пойду в церковь после рыбалки. Он не вернулся. Нашли мы его через месяц. Экспертиза показывала, что он цеплялся до последнего за жизнь. Все его руки были ободраны, клочки мяса. Провалился под лед, пытался выбраться без сапог. Ободрано лицо, об лед все руки свои стерзал. Все в лохмотьях. Я не знаю, как он умирал. Думаю, что он до последнего боролся. Может быть, Бог дал там покаяние, может быть. Я сам однажды провалился под лед. Это ужасное чувство. Когда под тобой бездна открывается. Но я бы человек был верующий, я сразу поднял глаза к небу, была ночь. Я видел эти звезды далекие и начал молиться Богу. Бог помог мне выбраться. Но я знаю, как это было неприятно. И вот он там до последнего карабкался. Не знаю, может быть, каялся, может быть. Дай Господь. В Откровении Иоанна Богослова. Это место я уже упомянул. В третьей главе мы читаем такое слово. Во второй главе. 20 текст. «Имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Изавели, называющей себя пророчицей, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идоложертвенное. Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась». Я дал ей время покаяться. Я хочу сказать, дорогие братья и сестры, Бог каждому человеку время дает. Может быть, это время будет не настолько продолжительное. Не знаю. Бог дает время. Даже Изавели, этой ужасной женщине, Бог дал время исправить свое положение, свое хождение перед Богом. Дал время покаяться. Для Хавы это тоже время было. Когда Илия произнес грозное слово о его будущей жизни, о смерти его детей, его кончине, он разодрал одежды свои, писания говорит, он смирился перед Богом. И Бог это отметил. Видишь, как смирился Ахав. Бог дает время. Может быть, мы не столько много нагрешили, как и Изавель. Мне приходилось встречать людей, которые говорили, мне нет покаяния. Даже для таких, как и Изавель, покаяние было. Бог так сказал. Я ей дал время. Время покаяться. Не себя в порядок приводить, внешность свою. Не румянит лицо, не нравится молодым людям. Не мечтать второй раз замуж выйти, Ахав погиб. Время для нее отведено. Время. Не царствовать. Не в хоромах жить. Бог дал время покаяться. Я, говорит, ей дал время. Но она не покаялась. Я отношу это место и к той исторической Изавели, и ко всем последующим, кто в духе Изавели поступал. Вот в Откровении как раз о таких говорится. Как милосерд Бог. Как Он милостив к людям. Даже к таким негодным, коварным, злобным, Он дает время для покаяния. Друзья дорогие, если мы с вами хорошо проживем жизнь, будучи прилеплены к этому миру, Он нам может много чего предоставить. Но мы умрем без покаяния, мы самые несчастные люди. Самые несчастные. В одной церкви ко мне подошел один молодой человек, лет 20 на вид. «Можно мне с вами побеседовать?» Я говорю, «Конечно». «Могу я покаяться?» «Обратиться к Богу?» Я говорю, «Конечно, можете». «А вы знаете, кто я?» Я говорю, «Нет». «Я сатанист». И он мне такие ужасы начал рассказывать, как они распинали кошек, собак. Я, говорит, кровью расписывался, в душу свою продал дьяволу. Нас целая группа. Он начал мне некоторые амулеты показывать, как он кресты носил, и все это мне рассказывал. У меня мурашки по спине бегали. «Зачем тебе все это?» Один вопрос задал я ему. «Зачем?» «Вы знаете, что сатана мне дал?» «У меня все, говорит, есть. Все было. Я все, что хотел, получал. Но я, говорит, чувствую, что он душу мою уже забирает. Он мне много даст, не даст жить. Он мне очень много дал, но на короткий период времени. Он сам щупленький. Он говорит, вы знаете, какая сила во мне? Мне, говорит, 5 человек уложить в секунду, это делать, говорит, нечего. На меня, говорит, такая сила находит ужасная. Я получаю любые деньги. Передо мной ни один человек не устоит. Все грехи, какие есть. Я все, говорит, испытал. Это в 20 лет. Он обезображенный полностью. Он мне начал рассказывать такие ужасы своей греховной жизнью. Но я, говорит, понял, что сатана уже душу мою забирает. А я не хочу в ад. Есть ли возможность мне покаяться? Может ли Бог меня простить? Я о Боге слышал, он в церковь пришел. Может. Он плакал, как ребенок, просил у Бога прощения, отрекался от всех этих амулетов, от своей клятвы. Он расписывался кровью в подвале, душу свою продавал дьяволу, отрекался от этого. Потом я к пресвитеру его подвел в той церкви, немножко так, не все рассказал, чуть-чуть. Я говорю, понаблюдайте за этим человеком, он особенный. Но я его предупредил, сказал, что кое-что я расскажу пресвитеру, чтобы он знал, чтобы за тобой надзор был, молитва за тобой особенная была и так далее. И я удивляюсь, как благ Господь. Таких людей он поднимает из бездны и дает им покаяние. Но как плохо, друзья. Хотя, может быть, с одной стороны, и это хорошо, когда мы каемся, когда уже деваться некуда. Смерть глянула в глаза. Лишь бы покаялся. Но почему не в юности? Почему не сейчас посвятить свою жизнь Богу для того, чтобы жить? Я вспоминаю брата своего двоюродного. Вспоминаю, с детства слышал о Боге. 50 лет и не больше прожил. Вот только что похоронили его жену. А сын ее освободился. Не успел на похороны. Вы знаете, он покаялся. Сейчас вот просится на крещение. И я тоже удивляюсь. Ну, такой нечестивый образ жили, вели эти двое. А сын преобразился, не узнать. Бог дает покаяние. Друзья дорогие, это самое главное, это самое нужное и необходимое, это покаяться. Деяния святых апостолов, в 17 главе мы читаем повеление Господа. Это не просьба, это не приглашение, это повеление. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Бог повелевает. Дорогие братья и сестры, если Бог повелел всем людям, значит, всем без исключения Он время дает. Время для покаяния. И Иезавель как упустила тот период, может быть, небольшой период времени для покаяния. И уйдет грозный судья. Она уже слышала, какой суд Иуй совершал над домом Ахава. Она уже слышала это весь, достигла ее. На что она рассчитывала, на что надеялась? Жить хотела! Жить так же по-царски, беззакониями своими наполнять сердце свое, как хочу, властвовать хотела. И Уй приближается. И вот произошла встреча. Об этом читаем. И когда Иуй вошел в ворота, она сказала, первая заговорила. Это как змеи там в Едемском саду. Первый. Когда Иуй вошел в ворота, она сказала, мир ли Замлию, убийцы государя своего? И поднял он лицо свое к окну. И сказал, окно-то красивое. И Изавель-то прекрасная какая. А мне она представляется в расцвете сил. Она еще молодая женщина. На ней все прекрасно с внешней стороны. И она так удобно уселась у этого окна. И, может быть, так смотрела в этот мир, когда страстно. И так хотелось еще жить. И вот глаза встретились. Я, говорит, дал ей покаяться в прелюбодеянии ее. Дал. Это время. Иуй посмотрел на нее. Я представляю, как встретились их глаза. И у него вырываются слова из груди. Кто со мной в этом доме? Кто? А там всего 2-3 евнуха. Все остальные против. 2-3 евнуха. Там все под властью Изавели. Кто со мной? И вот 2 или 3 выглянуло. Выбросьте, говорит ему, с окна. И брызнул кровью на стену и на коней, и растоптали ее. Так погибла царская дочь. Какая перспектива жизни была? Какая перспектива? Как ее хорошо воспитывали? И она удачно вышла замуж. Ух, и она бы могла прилепиться к Господу, ведь царь-то был из народа Божьего. Но она прилепилась к Ваал-Фигору. Она полюбила Ваала. И служила ему, пророков Божьих она ненавидела. Порядки Божьи ей не нравились. но жить хотелось здесь на земле роскошно. И какая бесславная кончина! Похороните эту проклятую! Иуи скажет потом, похороните, царская все-таки дочь она. И что там нашли? Череп обгрызанный до кисти рук. Вот и все, что осталось Изавели. Какая ужасная кончина. Но Писание говорит, я дал ей время. Дал ей время. Она не покаялась. Братья, дорогие сестры, я не знаю, какая будет наша кончина. Не знаю. В молодости мы отойдем в вечность. В старости ли один Бог знает, но она будет обязательно. Как живем, так умирать будем. Бог повелевает всем людям повсюду покаяться. Бог усмотрел место для покаяния, специально или нет. Я в Священном Писании не нашел места для покаяния. Изавель могла бы там у окна, возможно, хотя бы в последние минуты своей жизни покаяться. Место для покаяния, наверное, есть везде. О, если бы только человек воспользовался этим местом. Мытарь каялся в храме, мы знаем, это благословенное место. Сегодня мы пришли сюда, в молитвенный дом, послушать Слово Божие. Может быть, кто-то сегодня пришел специально покаяться. Сердце давно уже обличает в греховной жизни. Бог побуждает к вечности. Дай Бог, чтобы сегодня такие были. Это благословенное место. Как он молился там, мытарь, он бил себя в грудь. Будь милостив ко мне, грешнику, Господи. Какой благословенный человек. Бог говорит о нем, что он пошел оправданным. Бог оправдывает. Может быть, он не нагрешил так, как Изавель. А может быть, еще хуже был, я не знаю. Но были люди и есть, наверное, хуже, чем Изавель. Там на Голгофе один из злодеев, убийца. Его безбожное это общество отвергло. Он умирал там на Голгофе. Он не мог бить себя в грудь. У него руки были пригвождены ко кресту. Но язык еще мог произносить слова «Будь милостив». Господи, помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое. И такая молитва хороша. О, если бы это только было раньше. Если бы это было до креста. Если бы еще жизнь для Бога можно было посвятить и что-то сделать для Царства Небесного, да родственников своих привести, да молитвы возносить к Богу за друзей своих, чтобы они покаялись. Ну все, на этом конец. Только о своей души была возможность побеспокоиться. Закхей каялся у себя дома. Вы помните молитву покаяния? Встав пред всеми, засвидетельствовал пред лицом Господа, Господи, половина имения моего раздам нищим. Кого чем обидел, четверо воздам. Кто-то посчитал, что в Закхее ничего не осталось. Ныне пришло спасение дому всему. Это Господь сказал. Ныне пришло спасение. Он использовал время, которое Господь и для Закхея определил время для покаяния. О, если бы он не залез на дерево. Если бы Христос прошел мимо, где был бы Закхей? Да, может быть, он хорошую бы жизнь прожил здесь, на земле. Петр каялся в лодке. Вы помните его молитву покаяния? «Выйди от меня, Господи! Я человек грешный!» Он увидел себя, свое состояние. Я усматриваю в этом покаяние Петра. Негодная женщина, плохой репутации, каялась в доме Симона, не знаю, каким образом она туда попала. Думаю, что такие дома таких женщин не принимали. Но Писание говорит, что она туда, в этот дом попала, может быть, ворвалась. Слово Божие говорит, она упала у ног нашего Господа, потоком слез обливая его ноги и волосами отирала. Ноги Господа. Это была ее молитва покаяния. Друзья, дорогие, сколько можно мест перечислять, где каялись люди? Мы сами можем рассказать, кто где каялся, кто дома, кто в тюрьме, кто на нарах, кто в самолете, кто, может быть, на краю гибели своей кричал «Господи, спаси!» И такие есть. Место для покаяния Бог дает. А сегодня самое подходящее, если ты сегодня с Богом не примирен, Друг дорогой, Бог дал время для покаяния. И хочу с уверенностью сказать, когда Бог это время отнимет, ни одной секунды для покаяния не будет. Ни одной. И Изавель свой шанс покаяния упустила. И Бог выносит грозный приговор. Я повергаю ее и детей в великую скорбь. Это уже сказал Господь. Там останется время только для суда. Цель покаяния. Писание говорит, грехи ваши и беззакония произвели разделение между вами и Богом вашим. Грех — это чудовище. Это чудовище никогда не даст права человеку обратиться к Богу. Бог только милость дает. Бог. В собрание вошел человек. Мы с ним познакомились. Потоком словались в его уст. Он говорит, есть одна партия, не нуждающаяся в покаянии. Они прямым ходом идут в Царствие Небесное. Я говорю, таких людей нет. Нет, говорит, есть. Он назвал мне одну партию. Это особые праведные люди. Бог их примет без покаяния. Я говорю, Бог повелевает всем людям повсюду покаяться, и вам тоже нет. Мы без покаяния идем в Царствие Божие. Я говорю, больше на наше собрание не приходите. Писание говорит, все согрешили и лишены славы Божией. Все согрешили. Бог повелевает всем людям покаяться. Всем. Это касается меня и вас. Друзья дорогие, те, которые покаялись однажды перед Богом, просили у Него прощения, примирились, нужно ли им снова каяться? Да. Если человек согрешил, покаяние просто необходимо. Покаяние необходимо. Без покаяния не бывает прощения. Без покаяния не бывает примирения. Как только грех узнан, должно быть искреннее сердечное покаяние. Мы об этом можем прочитать в книге Даниила в 3 главе, в 9 главе, 3-5 стихи, уже читать не буду, мало времени. Там Даниил раздирал одежду свою, о себе каялся, и о народе своем. Давид в 50-м псалме исповедовал грех свой, говорил, «Тебе, тебе единому согрешил я, и беззаконное пред очами твоими соделал». Это молитва верующего человека, братья, дорогие сестры. Если мы ведем неправильный образ жизни, и Дух Святой нас обличает сегодня, Бог повелевает всем повсюду. Это касается нас, покаяться. Всегда ли будет возможность для покаяния? Не всегда. Не всегда. Писание ограничивает возможность людей для покаяния. В Откровении в 10 главе, в 5 стихе, 6 мы можем прочитать. Там ангел клялся живущим во веки веков, что времени не будет. Времени не будет. Иоанн Богослов видел ангела, летящего по небу. Громогласно провозглашал он и клялся живущим во веки веков, то есть Богом. Времени не будет. Когда Бог закроет дверь для язычников, ни один не покается. Евангелие от Луки в 17 главе мы читаем. Как было во дни Ноя, ели, пили, женились до того дня, вот только до этого. Как только Ной вошел в ковчег, все, двери затворились, ни один не вошел, ни один. Бог назначил день, его руки затворили ковчег. Как только церковь будет готова, Бог восхитит ее, ни одного дополнительно туда восхищения больше не будет. Ни один не возьмется, ни один. Из всех, кто не покаялся, кто не примирился с Богом. Евангелие от Луки, 17 главе, мы читаем такое слово. Когда пришли к Христу и сказали, вот башня Силамская упала, там 13 человек погибли. А Христос говорит, вы думаете, они были грешнее всех? Нет. Но говорю вам, если не покаетесь, все также погибнете. Все также погибнете, если не покаетесь. Братья дорогие, сестры, мы сегодня исследуем такое замечательное Писание. Что делать? Что делать? Чтобы наследовать жизнь вечную, чтобы войти в присутствие Божие, первое, что человек должен сделать, это покаяться. Без этого шага никакого продвижения вперед. Потом и второе, и третье мы делать должны. И крещение принять, и жизнь святая должна в нас проявлена быть. Да, это последующие шаги, но первый шаг, без которого мы не сделаем ни второй, ни третий, это шаг покаяния. И к этому Господь сегодня призывает, брат, дорогой друг. Пока мы молодые, сегодня еще есть возможность примириться с Богом. Бог эту возможность дает, Он дал время. И самое благоприятное время сегодня на собрании. Мы сейчас будем молиться. Может, кого-то Дух Святой побуждает покаяться, выйти сюда попросить прощения у Господа, примириться с Ним, жизнь свою посвятить, прилепиться к Господу. Если есть такие, вы можете пройти сюда. Мы вместе с вами будем молиться. Пусть Господь поможет это сделать. Вы хотите покаяться?